Еще раз всем шаббат шалом сегодня. И мы находимся с вами в книге Ваикра, книга Левит. И наш недельный раздел называется «Шмини» с 9 главы книги Левит и заканчивается до конца 11 главы. И начинается так: «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьми себе из волов и тельца в жертву за грех и овна за всесожжение». Шмини переводится в восьмой, восьмой день. Так называется наш недельный раздел. И в нашем недельном разделе рассказывается об освящении святилища, о том, как приносились первые жертвы во святилище. Рассказывается о том, как огонь от Господа сошел и зажег, и пожрал все было на жертвеннике, и таким образом на жертвеннике с тех пор был огонь, сошедший от Господа. У нас рассказывается о том, как два сына Аарона, Надав и Авиу, вошли во святилище с чуждым огнем и были поглощены огнем от Господа. И в нашей главе также рассказывается о животных, о чистых и нечистых животных, о чистых и нечистых рыбах, о чистых и нечистых птицах, то есть о всем том, что можно есть и что нельзя есть, заповеди, которые Всевышний дал для своего народа. И я зачитаю вам с 11 главы. Но прежде чем читать, хотелось бы напомнить, что заповеди с едой у нас не начинаются только в главе Левит. С самых первых глав Писания, только мы открываем книгу Бытие, Берешит, у нас есть повеление Всевышнего к Адаму и к Еве. Ну, во-первых, плодитесь и размножайтесь, заполняйте землю. И потом, когда Господь создал, там со временем не очень все понятно, но Господь создал Эдемский сад, поместил туда Адама и повелел ему, приказал, чтобы он кушал от всякого дерева, а вот от этого дерева, от дерева познания добра и зла, не кушал. То есть практически это получается первая заповедь, заповедь еще до того, как была сотворена Ева из Адама. То есть самая первая заповедь, которая дана человечеству, это заповедь о еде. И получается, что еще до грехопадения человек, он должен был кушать. И вот наша недельная глава, она почти полглавы посвящена у нас еде. Что мы можем кушать и что мы не можем кушать. И на самом деле эта тема очень сложная. Попытаюсь вам ее донести правильно. Давайте начнем читать. 11 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам Израилевым, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и которые жуют жвачку, ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. Тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам им их не прикасайтесь, нечисты они для вас». И дальше у нас идет описание о том, каких жителей, каких рыб мы можем кушать, каких мы не можем кушать. Рыбы, на которых есть чешуя и на которых есть плавники, эти рыбы являются чистыми, их можно употреблять. Но если у какой-то из рыбы есть один из признаков, например, чешуя, но нет плавников, эту рыбу мы не можем употреблять. Если есть плавники, но нет чешуи, эту рыбу тоже мы не можем употреблять. И дальше у нас идет описание, каких птиц мы можем употреблять в пищу, каких мы не можем. И четко перечислены все виды птиц, которых мы можем кушать. Говорится о том, каких пресмыкающихся, то есть насекомых, мы можем кушать, каких мы не можем кушать. И все об этом написано в нашей недельной главе. И заканчивается наш недельный раздел такими словами, 43 стиха. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших никаким либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Современная медицина давно обратила внимание на этих животных, которых Всевышний выделил как чистыми. И еврейские учителя, еврейские раввины, знатоки медицины еще со средних веков, они пришли к таким выводам, что действительно, те животные, которые выделил Всевышний, они более благотворные влияют на наш организм и поддерживают наше здоровье вместо того, чтобы его убивать. И, например, современная медицина безоговорочно многократно подтвердила, что мясо свиньи, оно очень вредное для организма. И из-за того, что там много жиров, и само строение мяса, оно очень негативно влияет на наше здоровье. И мы, наверное, каждый год многократно говорили о том, что насколько правильно слушать Господа и следовать Его законам для того, чтобы поддерживать свое тело в правильной форме. Но не все раввины согласны с тем, что чистые животные, они благоприятно влияют на нас только физически. В 16-15 веке в Лиссабоне, в Португалии, жил один из известнейших раввинов, которого звали Дон Ицхака Барбанель. И он задает такой вопрос. И он говорит: «Я никогда не поверю, что Тору или Священное Писание можно просто превратить в книгу по медицинской энциклопедии». Этого не может быть. Он говорит, Тора – это духовное божественное слово. И Тора, она обращена не только на то, чтобы мы могли использовать ее как медицинский словарь. В первую очередь Тора обращена или дана нам для того, чтобы мы могли работать над своей душой, чтобы мы могли духовно приближаться ко Всевышнему. И он приводит такие краткие примеры. Ну, если бы Всевышний хотел просто оградить свой народ от неправильной пищи, почему же Всевышний тогда не сказал и не написал, и не дал здесь список растений ядовитых, которых нежелательно человеку употреблять? Почему здесь не написано, нельзя употреблять кокаин, нельзя употреблять мак, нельзя употреблять коноплю, нельзя употреблять ядовитые растения? То есть, если бы целью Всевышнего было только показать о тех продуктах, которые нельзя кушать, которые вредны только для его физического здоровья, то он бы указал весь список, длинный список ядов и растений, которые мы не должны кушать. И второй аргумент он приводит то, что многие языческие народы, которые наполняют сегодня землю, или тогда наполняли землю, и сегодня многие народы, кроме Израиля, они обильно употребляют нечистую пищу. И я посмотрел список 20 стран, в которых живут самые долгожители на земле, люди, которые являются самыми долгожителями. И в них безоговорочно почти во всех ходят Корея, Испания, Япония занимает традиционно первое место. И мы знаем, что жители этих стран, например, в Корее очень любят кушать собачье мясо, что является нечистым. И тем не менее они живут очень долго. Например, Франция, которая является страной-долгожителем, знаменитые французские лягушачьи лапки. Да? Или возьмем Японию, где в основном питаются морепродуктами и кушают всяких крабов, всяких креветок, всяких кальмаров, кушают также лягушек, червей, и все, что движется, они кушают. И все, что не движется, тоже. И тем не менее, они живут долгую жизнь, самую длинную жизнь. И Абарбанель, он говорит, что Тора дана не только для того, чтобы человеку указать на здоровые продукты питания, но, во-первых, для того, чтобы через пищу мы могли приблизиться ко Всевышнему. И в знаменитой книге «Нефеш ха-хаим» «Душа живая» или «Душа жизни» ее можно перевести, там идет более подробное описание человека или строение человеческого тела. И в этой книге говорится о том, что человеческое тело состоит из двух элементов. Это душа и тело. То есть человеческое тело, человек объединяет два элемента. Душу и тело. Физическое и духовное. Видимое наше тело и невидимое нашу душу. И в нашей жизни еда, она очень сильно влияет на наше тело. И в этой книге написано, что если человек недостаточно покушает или просто не будет до конца употреблять, не будет достаточно употреблять пищи, то пища, она может влиять на душу человека. Допустим, если человек кушает хорошо пищу, и тело его находится в хорошем состоянии, то душа человека, разум человека, он может очень хорошо работать. Вы заметили, когда вы плохо покушаете, вы не можете ни о чем, вы не можете правильно соображать. Но если человек, он перестанет кушать, то недостаток пищи окажет еще большее влияние на тело, и душа, и тело, оно может просто потерять сознание. И когда тело теряет сознание, то, вернее, тело из-за недостатка пищи, оно становится слабым, то разум у человека выключается вообще, человек теряет сознание. И тогда, в этот момент, человеческим телом душа не может контролировать человеческое тело вообще. Когда душа перестает контролировать тело. Понимаете, о чем я говорю? Но если человеку и после этого не давать еду, то у человека происходит смерть. Или духовным языком происходит разделение души и тела. Душа, она покидает тело. И, как видите, очень важным моментом в человеке, в объединении духовного и физического, в объединении души и тела является именно еда. Именно еда. И так как человек — единственное существо, который был создан по подобию Всевышнего, то есть в человеке есть Божественный Дух, Всевышний вдохнул в человека, но во что он вдыхал? Он вдыхал в то, что он сотворил из праха земного. Человек — единственное существо на этой земле, изначально который был создан физическим и духовным. И именно поэтому самая первая заповедь Господь повелел кушать от всякого дерева. Не просто сказал, вот если ты захочешь, можешь покушать. А Господь приказал, чтобы человек кушал от всякого дерева, а от этого дерева человек, чтобы не кушал. То есть изначально, еще до грехопадения, еда на человека очень сильно влияла. На то, чтобы душа и тело, они шли вместе, еда является самым важным элементом. Если мы внимательно будем изучать Писание, то мы обратим внимание на то, особенно те ребята или те братья и сестры, которые ходят на разбор тура, они прекрасно понимают и знают ту информацию, что то место, где Всевышний сотворил человека, где вдунул в него дух жизни, это место, где впервые соприкоснулось духовное, небесное с земным. И был создан человек. Это место называется сегодня гора Сион, о которой мы сегодня пели. В этом месте был создан первый человек. Позднее в этом месте Ной принес жертву. Позднее Авраам принес своего единственного сына Ицхака в этом месте в жертву. Позднее в этом месте был построен храм. Первый храм и второй храм. Храм является единственным местом на земле, где происходит или произошло и дальше на протяжении истории происходило объединение духовного, божественного и земного. Именно в том месте, где была голова Адама, там, где лежала голова Адама при сотворении, когда он еще был просто телом, Всевышний своими устами в уста человека вдохнул дух жизни. И именно там, где была голова, в этом месте находился ковчег Завета. И это место как раз было между крыльями двух херувимов, куда сходила слава Господня. И человек, он устроен таким же образом, как и храм. Об этом мы тоже изучали. В храме идет объединение небесного и объединение земного. И в человеке есть объединение небесного и земного. То есть наше человеческое тело, оно как храм в миниатюре. Храм в миниатюре. И поэтому Всевышний строго-настрого он приказал, что человек, который находится в оскверненном состоянии, человек, который кушает вот эту вот нечистую пищу, он ни в коем случае не должен подниматься на храмовую гору, там, где есть присутствие Господа. Потому что духовный стандарт человека не соответствует духовному стандарту того места, куда он поднимается. И практически отсюда мы можем вывести или прийти к такому выводу, что то, чем человек питается, оно помогает ему находиться в правильном балансе. И учителя Торы, они выводят не то что формулу, а они выводят такое, даже не предположение, а такую гипотезу, что оказывается в этой жизни среди всех продуктов и среди всех животных, которые есть на земле, не все животные обладают одним и тем же духовным потенциалом. Если мы внимательно будем изучать Тору и с самого начала, мы можем прочитать, что все было сотворено Словом Господним. Абсолютно в каждой вещи на земле, каждая вещь на земле, начиная от камня, от карпета, начиная от там, животных, креветки, птицы, оно все сотворено Словом Божьим, и все в себе несет какую-то духовную силу. Во всем есть какая-то что-то духовное, все держится духовным божественным словом. У нас написано, что Бог есть Дух, и Бог своим Духом сотворил материю. И каждое живое существо, каждое физическое явление, которое мы видим, имеет под собой какое-то духовное основание и духовную силу. И учителя Торы, они говорят о том, что животные, они точно так же, у них есть духовные подразделения. И эти животные, они по-разному влияют на нашу душу. Если, допустим, мы скушаем креветку, да, вот японцы живут долго, они кушают креветок и кальмаров. Но креветки, там жира нету. Ну, честно скажем, там жира нету. Они плохо на тело не влияют. Но, может, влияют, я не знаю, но каким-то образом китайцы и япошки, которые кушают креветки, они живут очень долго. Но Господь говорит, что вот эта вот пища для духовного поднятия, для духовного равновесия в человеческом теле, она не нужна. И можно провести такую параллель. Вот. Мы все приехали в собрание на машинах, а в Израиль мы завтра, даст Бог, полетим на самолете. И это и то является средством передвижения. И это и то является тем, что двигается с помощью топлива. У нас есть топливо для машины, и у нас есть авиационное топливо. И то топливо, и то сделано с нефти. Но если мы возьмем и заправим самолет топливом, бензином из машины, то самолет этот в лучшем случае взлетит и упадет. А в еще более лучшем вообще не взлетит, да? А если мы возьмем и заправим машину авиационным топливом, то машина от этого быстрее ездить тоже не станет. Я специально читал и исследовал. Машина не начнет быстрее ездить. Скорее всего, она проедет, может быть, чуть быстрее, и у нее там в двигателе все посгорает из-за высокой температуры. То есть, к чему я веду? Что Всевышний, он, заметьте, в конце нашей недельной главы написано: «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Всевышний из всех народов на земле избрал себе один и единственный народ. Он создал этот народ через наших праотцов Авраама, Ицхака, Якова и вывел этот народ из Египта, освятил его, дал ему заповеди и создал специальный народ с одним только предназначением, чтобы через этот народ вся земля узнала о славе Господней, чтобы через этот народ во все концы земли во все концы земли распространились законы всемогущего Бога. И мы знаем, что так оно и было, и продолжает быть. Именно в еврейском народе родился Иешуа Машиах. И все ученики, они были именно евреями, которые разнесли во все языческие страны весть о Евангелии. Так вот, вот этот вот народ, который был избран, и этот народ, который всегда должен находиться пред лицом Господним, он не может заправляться машинным топливом. Если он будет заправляться машинным топливом, то этот народ никогда не исполнит то, что он должен исполнить. Он никогда не взлетит. Этот народ при заправлении машинным топливом он не может подняться на храмовую гору, потому что его внутренняя составляющая, духовная и физическая, они не будут находиться в правильном равновесии. Они не смогут в таком состоянии подняться на храмовую гору. И кроме того, там написано, в Писании у нас написано, если человек поднимается в оскверненном состоянии на храмовую гору, то душа этого человека будет отсечена от духовного корня, от божественного корня. Но если еврей заправляется правильным топливом, топливом с высоким содержанием духовного октана, то есть чистой пищей, пищей, которую благословил Всевышний для народа Израиля, тогда этот человек, он может приблизиться ближе ко Всевышнему, и тогда этот человек, он сможет исполнить свою волю. Всевышний не сказал языческим народам, чтобы они кушали пищу. Нет. Всевышний, он даже говорит, что если у тебя есть мясо, которое не является кошерным, продай его язычникам. Без проблем. То есть почему? Потому что выбран был только один народ, особенно приближенный. На всех остальных народы это не влияет, они не приближенные. И вы понимаете разницу, о чем я говорю? Поэтому, если мы в этой жизни хотим приблизиться ко Всевышнему, если мы хотим ближе быть к Господу, если вы кушаете нечистую пищу, это не значит, что вы там последний язычник, поклоняющийся идолам. Нет. Господь, Он дает нам выбор. Если мы хотим познать Господа ближе, если мы хотим, чтобы на духовном уровне у нас происходило соединение со Всевышним, мы должны употреблять правильную пищу, которую Господь советует нам употреблять. Человек — единственное существо в этом мире, которое постоянно ходит на двух ногах. Единственное существо. Все остальные животные, они находятся в горизонтальном положении. Если мы посмотрим на человека, то у человека голова находится всегда над всем телом. Над всем телом. В то время как животное, у него голова находится в параллели с телом. В параллели с телом. Человек — единственное существо, которое... Когда кушает пищу, он подберет пищу, он ее должен сначала поднять до уровня головы, до уровня своего разума, и потом она опускается до уровня желудка. То есть человек, он должен возвысить сначала свою пищу, и потом пища опускается. Никакое животное, оно так не делает. У всех животных практически голова находится на уровне желудка. Животному не нужно поднимать пищу. И человек – это единственное существо, которое имеет возможность возвысить все нематериальное, все физическое и все духовное в этом мире поднять на уровень Бога. Каким образом? Ну, смотрите, для чего Господь сотворил траву на этой земле? Для того, чтобы вол мог кушать эту траву. Для чего Господь сотворил вола? Я вам привожу простую цепочку. Для того, чтобы человек мог скушать этого вола, в человеке душа и тело, они остались соединенными, у человека были силы. Для чего? Для того, чтобы он мог служить Всевышнему. То есть получается, что вся эта земля, все, что было сотворено до того, как был сотворен первый человек, оно было сотворено именно для того, чтобы в человеке могло объединяться духовное и земное. И даже трава, которую мы не едим, она является духовной субстанцией для того, чтобы прокормить вола. И обычно в цепочке пищеварения у животных и даже у разных организмов, у птиц цепочка устроена таким образом, что, например, волк, он может питаться только мясом. Да? Волки не питаются травой. Вол не может питаться мясом, наоборот. Определенные рыбы питаются только одной едой. Человек, он может питаться абсолютно всем. Человек может употреблять растения. Человек может употреблять животных, животный мир, птичий мир. И человек может употреблять минералы. Соль – это минерал. То есть человек, задача человека на этой земле – возвысить или поднять все творение на духовный уровень. Все творение было сотворено здесь на земле не для того, чтобы служить Богу. Нет. Богу ничего из этого творения физического не нужно. Бог есть Дух, Он может и так существовать. Всегда существовал еще до и будет существовать. Все, что было сотворено, оно сотворено с единственной целью. Для того, чтобы человек мог питаться. Для того, чтобы человек мог поддерживать свой организм сложный, самый сложный духовный организм во всей Вселенной. Это человек. Сложнее, чем ангелы. У ангела они являются духовными. Человек является и духовным, и материальным. И в этом и заключается замысел Господа, чтобы человек, он уподобился Всевышнему, чтобы человек достиг максимальной возвышенности, максимального приближения к Всевышнему. И для этого Господь сотворил всю окружающую среду. Моря, океаны, воздух, все, что вы видите, существует только для того, чтобы мы правильно питались и могли приближаться ко Всевышнему. И ученики Иешуа, вот многие могут сказать, все это Ветхий Завет. Но мы прекрасно знаем, что Тора, она вечна, и что Тора актуальна в каждом поколении. И в иудаизме есть такое понятие, что каждое поколение, оно должно выйти из Египта и получить Тору. И вот сегодня что мы делаем? Мы получаем Тору, мы учимся. И ученики Иешуа Мессии, они прекрасно понимали все эти законы. Иногда существует ошибочное мнение, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст, оскверняет человека. Здесь не идет разговор о еде, здесь идет разговор об омовении рук. И вот смотрите, соблюдали ли законы чистой и нечистой пищи ученики Иешуа Мессии? Деяния 10 глава. Апостол Петр молится на крыше. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел вверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. То есть увидел откровение, я не знаю, видение. и видит отверстие неба, исходящего к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Здесь Всевышний ему показывает образ, и в этом образе он пытается сказать, что не следует пренебрегать язычником Корнилием, который придет. Но в данном моменте Петр этого еще не понимает, то, что мы прочитали. И даже в видении, даже... вот знаете, говорят, что в жизни человек может не сделать греха даже тот, который он хочет. Даже тот, который он хочет. Например, грех прелюбодеяния. Человек не сделает этот грех. Но во сне человеку очень тяжело контролировать свои мысли. И человек, он во сне может делать разные грехи. Да? И поэтому учителя Торы, они говорят, я имею в виду не то, что они ему разрешены, но обычно у человека во сне, человек хочет денег во сне, он идет в банк и грабит. И потом во сне едет на Гавайи и отдыхает 2,5 года. Все во сне он делает. И вот учителя Торы, они говорят, если человек во сне, во время своего сна, он может остановить себя и сказать: «Нет, это грех», то значит, это действительно является очень важным, и человек до конца осознает силу греха, что даже во сне он может контролировать себя. И вот Петр, он находится в исступлении, у него видение, состояние, которое он не может контролировать. Он находится в этом состоянии, спускаются полотно с нечистыми животными. Господь говорит, Господь, не дядя Вася Иванович, а Господь говорит, заколи и ешь. А он говорит: нет, никогда ничего я нечистого на этой земле не ел. И это описывается, приблизительно прошло около 10 лет после того, как был заключен Новый Завет. И поэтому все лжетеории о том, что в Новом Завете нету разницы между чистой и нечистой пищей, они, мы их можем спокойно упразднить, потому что Писание многократно говорит нам, что это абсолютно не так. Петр знал о духовном равновесии. Петр понимал, насколько нечистая пища может негативно повлиять на его духовное состояние. Если мы откроем самую последнюю книгу, книга Откровения, и в книге Откровения мы прочитаем самую последнюю главу. Предпоследнюю главу. И в предпоследней главе мы прочитаем. Здесь описывается Иерусалим с 22 стиха. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничего нечистого, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны в книге Агнца. Здесь написано: не войдет в него ничего нечистого. Даже тогда, когда будет новое небо, новая земля, спустится небесный Иерусалим на землю, и Агнец воссядет в храме, и даже света, даже уже солнца не будет, потому что он не нужен. Написано, даже в этот момент ничего в город, освященный город, где произошло объединение духовного и земного, небесный Иерусалим спустится и объединится с земным, человек, который находится в нечистом состоянии, он не сможет туда войти. Охраны там не будет. Никто его не будет проверять и брать у него биометрические данные, и ДНК, и так далее. И написано, что нечистый не оскверненный. И наша глава говорит: не оскверняйте душ ваших, не оскверняйтесь душ ваших, чтобы не быть через них нечистыми». Задача человека заключается, чтобы все, что человек сотворил, все, что Господь сотворил, дано человеку для того, чтобы он мог возвысить это. Все творение возвышается через человека. И один знаменитый раввин, я его имя, к сожалению, не нашел, он говорит, вы знаете, что Господь, Ишуа Мессия, он сказал, благословляйте Всевышнего после того, как насытитесь, благословите Всевышнего. Перед тем, как Ишуа кушал, написано, он поднял, благословил и потом преломил хлебы и раздался. Ишуа всегда благословлял пищу. Когда мы берем что-то, и мы перед тем, как начинаем вкушать, мы должны поблагодарить. За что мы должны благодарить? Ведь мы заработали на эту пищу. А кто тебе дал заработать? Кто тебе дал здоровье работать? Кто дал тебе, послал клиентов? И кто сотворил все это? Всевышний. Поэтому все, чем мы пользуемся в этом мире, мы берем у Господа. Мы берем у Господа. И поэтому, когда мы берем что-то, мы должны поднять это и благословить, поблагодарить Всемогущего. Благословить. И вот один знаменитый ребе, он сказал, вы благословляете Всемогущего для того, чтобы скушать яблоко. И вы правильно делаете. А я кушаю яблоко для того, чтобы благословить Всемогущего. Понимаете, мы кушаем для того, чтобы мы благословляем, потому что мы хотим скушать яблоко. Но если в нашей жизни мы достигнем такого уровня, что мы будем еще хотеть скушать яблоко только для того, чтобы совершить еще одну молитву и еще раз благословить Всемогущего Творца, вот это называется высокий духовный уровень. Прочитайте дома, что советует Всевышний. Если мы действительно хотим приблизиться к Господу, если мы действительно хотим, чтобы наше тело и наша жизнь, они были какими-то особенными в духовном мире. Знаете, не каждый на небе гораздо меньше самолетов, чем на земле машин. Но если мы хотим относиться к разряду верующих, к разряду приближенных к Господу, к разряду тех, которые называют сыновьями и дочерями, мы должны освящаться. Святой да освящается, еще написано. «Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь. Если мы хотим приблизиться к Господу, мы должны уподобиться Ему. И единственный способ, как мы можем уподобиться Ему, это следовать Его инструкции, которые Он спустил через Моше Рабейну. Аминь.